Здравствуйте! В общественном сознании стойко существует представление, что православные люди в России крайне негативно относятся к Западу, считают, что Запад стремится уничтожить и православие, и Россию, и русский народ. Так ли это? В чем состоят реальные противоречия между западной цивилизацией и русским миром? Именно об этом мы хотим сегодня поговорить в нашей студии с председателем Союза православных граждан, главным редактором журнала «Православная беседа» Валентином Владимировичем Лебедевым. Я приветствую вас, Валентин.
Да, здрасте.
К сожалению, сегодня уже всем стало очевидно, что трагические события последнего десятилетия можно рассматривать как результат долговременного, масштабного, тщательно продуманного и подготовленного наступления на вековые традиции отношений целых народов. И это прежде всего касается стран, исторически и традиционно относящих себя к христианской цивилизации. Сегодня в качестве инструмента подавления традиционного общества, в данном случае наступления на православную цивилизацию, частью которой и является русский мир, используется нацизм. Все это происходит на фоне разложения традиционных христианских устоев в европейских странах и в странах американского континента, где идет ползучая античеловеческая революция, целью которой является уничтожение человека как творения Божьего. Производится глубинная трансформация христианских ценностей и подмена их сатанинским беспределом.
Я вот только не согласен с тем, что русские люди, православные люди, они как-то враждебно относятся к западным христианам. Они скорее относятся к ним, так сказать, но теперь уж все больше и больше, даже не с сожалением, потому что сожаление – это позиция такого старшего брата сверху вниз. Все-таки мы знаем про западную культуру много, что она высока, а состраданием. Мы понимаем, что происходит, потому что в западной печати, ну, гласной, широкой, не узнать правды. Обстановка-то вообще страшна. Вот говорят, что Запад отступил от основ отеческой христианской веры. Вот. Ну, давно идет диалог между Востоком и Западом со средины XI века. Это отступление, апостасию. Потом через протест в XVI веке, через рационализм внедрялось в жизнь западного общества. Все это так, действительно. Но теперь в 60-е годы, я так думаю, с наступлением так называемых постбуржуазных революций, сексуальной, психоделической, это наркомания имеется в виду, контркультурной, похода на Тибет, начало развития постмодернизма, этот ряд можно продолжить. Наступил особый какой-то период. Не случайно американский политолог, социолог Бьюкин в 2002, по-моему, году написал книгу, которая называется «Смерть Запада». Он написал, что если Запад отступит от традиционного образа жизни, от того, что мы часто называем скучным словом на разных семинарах и соборах, базовыми коренными ценностями…
Ортодоксальными ценностями.
Да, то он просто кончится. И действительно, вот недавно женщина, известный итальянский богослов, сказала на международной встрече, что надо признаться, дорогие друзья из России, что Запад является сейчас, кстати, она сказала, пока промышленным гигантом, но уже духовным карликом.
Валентин Владимирович, предлагаю посмотреть, что скажут по этой теме наши эксперты.
Да. 90-е годы противостояние России и Европы воспринималось реально меньшинством населения. Многие читали Данилевского, многие помнят высказывание отца Николая о том, что Христос покинул Европу. Многие помнят даже высказывание Папы Римского о том, что такие страны, как Франция, требуют вторичной христианизации, повторной христианизации. Когда мы столкнулись в своей повседневной жизни с острейшими вызовами, проблемами, угрозами, тогда многие из нас, и патриоты, и коммунисты, и либералы, оказались в одной лодке, оказались вместе с патриархом в лоне нашей Матери Церкви. Какие это вызовы? Это очень странно, это вызовы духовной агрессии. Когда происходит, мы видим, секуляризация, последующее разложение нравов, деградация общества, вымирание общества на Западе, культурное, физиологическое, то мы воспринимали это все-таки как отдаленный факт. Но когда эта вот мразь, эта грязь начала пытаться ворваться в нашу Россию под предлогом глобализации, общекультурного пространства, общеполитического пространства, когда нам стали навязывать варварские, дикие, ювенальные процедуры, связанные с угрозой семьи, угрозой нашим детям, с пропагандой педофилии, с пропагандой гомосексуализма, который никогда не свойственен нашему было народу, по сути дела, катастрофы нашего традиционного образа жизни, нашего семейного мировосприятия. Когда мы почувствовали, что те культурные стандарты, стандарты разъединения, стандарты индивидуализма, более того, культура, стандарты потребления, как культура потребления, стали не просто превалировать по факту, а стали пропагандироваться на уровне государственном, мы почувствовали, что это и есть реальная угроза России. Эта угроза не менее, может, более опасная, чем ядерные ракеты на наших рубежах, системы ПРО.
Сейчас христианство во всем мире, не только в Европе, но в Европе в первую очередь испытывает кризис. Имеется в виду не как вера, не как духовность, не как путь истинной жизни, потому что это все понятно, а как традиция. Этому способствуют многие обстоятельства, например, нашествие ислама, например, развитие светских традиций, изменения в сознании людей, либерализация многих отношений между мужчиной и женщиной и так далее. Это очень серьезная проблема. Мы знаем, как пустуют храмы в Западной Европе и что они даже продаются или используются для других назначений. Если в Советском Союзе мы знаем, что храмы закрывались под фабрики и клубы, то теперь то же самое делается и в Западной Европе, только под другими идеями. Если Европа перестанет быть христианской, то конец Европе. Это все должны осознать. Мы сегодня должны думать о том, чтобы Европа имела будущее. А у Европы будущего без христианства просто нет. И в этом смысле православие может помочь Европе для того, чтобы тверже стоять на ногах, для того, чтобы противостоять многим веяниям нового времени. Как говорил Бердяев, мы должны вступить в эпоху нового средневековья после того, как разрушится эпоха большевизма. Что-то пока его не видно, этого нового средневековья. Это третий путь между левыми и правыми, между либералами и консерваторами. Но, наверное, он когда-нибудь наступит.
И все же, Валентин Владимирович, насколько все-таки этот кризис глубок? В чем он проявляется и чем он грозит дальнейшему развитию Европы?
Ну вот мы видим, например, так, чтобы перейти сразу к делу. Ну, люди-то вот, наши телезрители любят практические дела, что институт традиционного брака, христианского брака, даже не только традиционно-аврамического, религиозного, просто отменяется на Западе. Вы представляете? Но если нет семьи, нет личности, то и нет нации. Ведь понимаете, о чем идет речь? Отменяется народ вообще. Вот это и есть одна из базовых, как мы говорим, семья – это последняя крепость. Да? Вот эта последняя крепость, стены ее дали трещины уже совсем. Вот во Франции, все мы знаем, ввели положение о возможности, но мы их тут браком не будем с вами называть, православные люди, установления и регистрации союзов.
Однополых союзов.
Однополых союзов, да. Надо сказать, вышла большая демонстрация, об этом известно.
Все надеялись, что
раз,
что-то
два,
это
три,
будет какой-то
ничего, эффект. Ничего не добились во Франции. Отрадно, что вышли. Мы видим, что есть люди, которые понимают, что происходит. Но, вы понимаете, они понимают как-то так вот уже достаточно однобоко. Все-таки семья, с чего мы начали, это очень важно. Поэтому и вышли. Когда речь касается чего-то другого, ну, скажем, сексуального образования в школах французских, немецких ли, английских ли. Вот то, что пытались несколько лет тому назад, упорно и пытаются сейчас внедрить в нашу систему образования, и чему противодействует православная общественность, ну, церковь вся, целиком, наши традиционные религии, православная общественность, и, надо сказать, достигли успехов, вот стоим на своем, там же давно существует. И разлагает сознание людей и детей, ну, просто почти с малолетнего возраста. Некоторые думают, что ведь речь идет о чем? Ну, о каком-то там старших классах образования. Помните, у нас был предмет биологии, там рассказывали о том, что такое мужчина и женщина, ну, более расширенным, так скажем, более современным, как говорят. Ничего подобного. Это с юных, совсем маленьких лет, почти с детского сада, речь идет о буквальной, откровенной отношении. В 10 лет примерно, в разных странах по-разному, происходит тестирование, так называемое. Типа экзамен, на котором узнают, как дети усвоили предмет и как они относятся к тем или иным формам половой жизни, в частности, гомосексуальной. Разве это половое воспитание? Разве это подготовка к браку?
Это в чистом виде развращение, причем такое систематизированное, профессионально поставленное
в основе. Так о чем сейчас идет речь? ЮНИСЕФ – это международная такая организация, ну, детский фонд. Говоря нашим языком, ну, может, кто-то меня поправит, дело не в этом. Могущественная организация вот, приняла рекомендации, а мы знаем, как выполняют страны Европы, Америка эти рекомендации. В основном выполняют. Если не сегодня, так...
Ну да, там все жестко.
К вечеру, там все жестко, да, даже не завтра. Заменить вот то самое, о котором мы с вами сейчас говорим, сексуальное так называемое просвещение,
То есть, которая, в принципе, продиктована, может быть, какими-то медицинскими целями, там,
не
я
совсем,
не знаю, там,
тоже борьба этими, за здоровье. Тоже этими людьми, да. Заменить чем? Гомосексуальным воспитанием.
То есть, уже целиком,
прямо
уже, прямиком,
и непосредственно.
Да. Все.
Если учесть то, о чем мы говорили, что почти во всех этих странах Европы, можно ошибиться, в каких-то, может быть, нет, я не знаю, как в Венгрии, предположим, слава богу, но в основном, уже существует государственная регистрация гомосексуальных браков. Если к этому прибавить вот эту систему гомосексуального воспитания, то мы получаем не метафорически, как иногда в высоких речах, в проповедях говорят наши братья и сестры или пастыри, а буквальный садов. Это не просто метафора, а это именно государственное установление. То есть в том самом древнем Содоме, это не мои измышления, я цитирую лекцию церковно-историческую, существовал не просто, так сказать, развращенность нравов, что, конечно, самое главное, как мы знаем из Священного Писания, но это и допускалось властями. Это не то, что какие-то гуляки, распутники, профессиональные блудницы – так себя вели. Нет, таков был государственный порядок.
То есть уже ментальность была переформатирована.
Конечно, еще и поэтому, с одной стороны, ну, как бы, так сказать, народная развращенность, с другой стороны, государственное поощрение, которое сейчас
этих
мы
темы,
видим,
да.
Конечно же, породило ту ситуацию, когда, ну, все мы, наверное, помним Священное Писание, когда Авраам просит помиловать Бога Содом ради 40, 30, 20...
До 10, да.
Да, праведников. И никого уже не находят, праведников-то больше нету. И вот конец Содома. А ведь Священное Писание, оно, так сказать, писалось не для людей когда-то вот там древних, как читают некоторые реформаторы. Так оно непреложно и не приходящее, и не проходящее. То есть это и для нас.
То есть мы реально понимаем трагические плоды работы вот этой вот машины по деградации человечества как вида,
да.
По сути, да? И все-таки каким способом все ли ложится на плечи вот этой информационной машины, которая имеет вседавлеющее, всеобъемлющее, всепроникающее такое действие? Или здесь какие-то используются еще методики, методологии, вот, ведущие к этому результату? И что, собственно говоря, нам делать? Как нам сориентироваться, как нам понять вообще, как нам предохранить и предотвратить от подобного развития событий?
Что происходит там? Конечно, это и средства массовой информации. Конечно, это и государственное установление, о котором мы говорим, под влиянием международных определенных процессов. Вот. Конечно, это и то, что называется богословским языком апостасии, то есть отступлением от веры, которая давно уже, а со времен протестантизма, движется, конечно, ну, процессы происходят лавинообразно. Вот. Если допустить одно, отменить, пройти мимо одного догмата, мимо одного канона, то дальше, собственно, твердыня веры, стена, которая ограждает нас от мира сего, там, где вот начинаются джунгли за церковные ограды, она рухнет. Вот и все. Православие, русское православие наше, ну, русское в широком смысле слова, стоит твердо в правилах святоотеческой, отеческой веры. Мы уже упомянули, что на Западе не все с этим в порядке. Если вспомнить вообще о тех людях, к которым мы относимся, конечно, с уважением, но все-таки, которые называются протестантами, то там, так сказать, отменено достаточно.
Там ничего не осталось фактически
там
от истинной веры.
Многое,
ничего не осталось.
Много отменено. А за отменой веры, что самое главное, следует и...
Деградация во всех остальных
сферах. Нравственная деградация. Дальше наступает то, что называется сейчас толерантностью.
Валентин Владимирович, предлагаю посмотреть, что на эту тему скажут наши эксперты.
Интересно.
Я противник такого обострения проблемы, потому что мы, обостряя ее со своей стороны, создаем новые условия для тех противников и христианства, и православия, и для тех противников России, у которой всегда их хватало, потому что Россия огромна, Россия велика во всех отношениях, и культура ее тоже великая. Вот первое, что хотели бы сделать наши противники, наши оппоненты, это разрушить основу культуры. Потому что без культуры, без языка не существует народа, не существует его единства. Не только единства демографического, исторического, географического, но и единства, прежде всего, духовного. И попытки такого рода, они осуществлялись издавна, с древнейших времен. Мы знаем, и семибоярщина, и всякого рода смуты, и смуты в том числе и в церкви, и тем более смуты, которые существовали на нашей земле неоднократно. Но Россия пережила все, вопреки всем потугам недругов, она выстояла, сохранила свою мощь, сохранила свое духовное величие, нравственные ценности и свою культуру.
То, что творится сегодня в Западной Европе, модно называть постхристианским периодом. Мне кажется, это очень лукавое слово «постхристианский». 2000 лет прошло с момента прихода Христа на землю. Нет людей, особенно в Западной Европе, которая раньше России приняла христианство, нет людей, которые бы не слышали благую весть. А мне кажется, что если люди уже знают о благой вести, знают о Христе, и все равно живут как нехристи, и даже как-то очень грубо попирая христианские нормы, они часто кощунствуют. Мне кажется, это надо назвать сатанизмом. Вот это правильное слово того, что сегодня происходит в Западной Европе. К сожалению. Хотя я могу сказать, что там много людей, которые, наверное, не хотели бы так жить. Людей, которые, если не на уровне сознания, потому что сознание там уже очень поражено вот этой сатанинской пропагандой, но на уровне бессознательном, на уровне своей генетической памяти, на уровне просто какой-то простой человеческой нормы, они, наверное, очень страдают. Хотя часто сами не догадываются о своем страдании. Но, как теперь принято говорить, в Западной Европе уже пройдена точка невозврата.
Что же все-таки делать нам в России, чтобы укрепить внутренний иммунитет общества, страны, отечества, церкви?
Ну, в первую очередь, конечно, покаяться в недавнем безбожии. Покаяться, прежде всего, делами веры, то есть, да, покаяние, метаноя, изменение. И покаяться в определенном народном множестве. Понимаете, в чем дело-то? Враг рода человеческого, который пытается поставить в последние времена, рекрутирует людей издавна в свой лагерь, слуг антихриста. Вопрос в их умножении, в количестве праведников, ну, скажем так, условно праведников в наше время, хотя бы людей благочестивых.
Ну да, стремящихся к
и людей веры, да, снизим планку, так сказать, экономически, как говорят в церкви, да, будем милосердны в данном случае. И слуг антихриста. Вот когда количество по всему миру крещенному, Западу, который мы упоминаем, Востоку. Я не знаю, что там делать с индобуддистской странами. Сейчас, наверное, мы не ответим на этот вопрос. Да и не нужно, хотя, наверное, можно было бы умножиться в ту или другую сторону. Тогда и наступят процессы, связанные с эсхатологией, то есть с концом времен.
То есть пока, ниже красной отметки.
Да, пока мир держится за счет вот тех самых праведников. Поэтому, которые есть и которые сейчас буквально есть. Ведь когда говорят, что Святая Русь – это что-то в прошлом, это неверно, между прочим. Это идеал, это высокий пример. Настоящий Святой Руси не был. Смотрите, до чего мы сейчас договоримся. Мы просто отменим Святую Русь. Она была, есть и будет да. до конца времен. Она и сейчас есть. И есть сейчас праведники, которые молятся в своих кельях о всем мире и о нас, грешных, о своих соотечественниках по плоти, по лицу, но и обо всех людях. Вот должно умножиться количество у нас людей праведных, и оно, мы видим, умножается, пусть с трудом. Вот. Мы знаем, как идут процессы нашего воцерковления. Должны увеличиться люди во власти. Нам нужно задуматься о нашем личном участии, о том, как мы словом и делом помогаем нашему ближнему, а наш ближний – это…
Ну и себе прежде всего.
Себе, нашим ближним, которые и наши сослуживцы, и наши родственники, и ну, те, к кому можем обратиться. Кто-то преподаватель, предположим, кто-то военачальник. Я не знаю, кто-то воспитатель детей в специальном приемнике. Это
то
совершенно
тех людей, которых промыслом Божьим рядом подводят.
Обязательно. Это наше первое дело. Идите и научите, говорит Спаситель. Если мы остановимся, то и неизвестно. То, может быть, и те тенденции, о которых мы говорим сегодня, и наши эксперты, да не только мы здесь, они могут и победить.
Спасибо вам огромное, Валентин Владимирович, что пришли к нам на программу.
Спасибо
разговор.
Вам.
Получился очень интересным, содержательным, я надеюсь, очень полезным. Помощи Божией вам в ваших нелегких, но очень нужных трудах.
Спасибо, и вам тоже спасибо, Господи.
А я напоминаю, что у нас в гостях был председатель Союза православных граждан, главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Владимирович Лебедев. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!